В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта решила на конституционном уровне закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. В Тбилиси сегодня прошли две акции, приуроченные к Международному женскому дню. Что думают жители Сухуми о желании абхазской оппозиции провести референдум о досрочных президентских выборах в самопровозглашенной республике? И, как всегда, по вторникам наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в ООН критикуют условия соглашения между Турцией и ЕС по беженцам. Вице-президент Джо Байден призвал немедленно освободить Савченко. В России новый допинговый скандал. Опасения и критические оценки высказаны в адрес предварительной договоренности между руководством ЕС и Турции по возвращению в эту страну тысяч добравшихся до Европы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Ведомство ООН по делам беженцев подчеркивает, что коллективная высылка иностранцев запрещена международным правом. Директор Европейского бюро управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсан Каштель заявил, что устал от разговоров о нелегальных мигрантах. Он подчеркнул, что 91% прибывших на территорию Греции – граждане, охваченных вооруженными конфликтами государств, таких как Ирак, Сирия и Афганистан. Каштель отметил также, что Турция сделала для беженцев больше, чем ЕС, приютив около 2 миллиона 750 тысяч человек. Резкой критике подвергла готовящееся соглашение Брюсселя с Анкарой организация Amnesty International. По ее мнению, стороны опустились до уровня нечестной и мелочной торговли, не имеющей ничего общего с правами и достоинством людей, считающихся в нынешней ситуации наиболее уязвимыми. Предварительная договоренность, нацеленная на снижение рекордного числа мигрантов в Европе, была достигнута на саммите ЕС «Турция» в Брюсселе 7 марта. Европейские лидеры согласились значительно увеличить финансовую поддержку Турции и способствовать введению конца июня безвизового режима для ее граждан в обмен на прием Анкарой тех, кого в Европе признают нелегальными мигрантами. Вице-президент США Джозеф Байден призвал Россию сделать правильный выбор – снять все обвинения против Надежды Савченко и немедленно ее освободить. Об этом говорится в специальном заявлении Белого дома. По словам Байдена, сегодня, когда мы отмечаем Международный женский день и воздаем должное всем смелым женщинам, которые борются против несправедливости в этом мире, мы также стоим рядом с Надеждой и украинским народом. Ее незаконное дальнейшее содержание под стражей является явным нарушением обязательств России и по Минским соглашениям, и она должна быть немедленно освобождена, подчеркивается в заявлении. В последнее время Надежда начала новую голодовку в знак протеста против ее задержания, ее здоровье начало ухудшаться после 5 дней без пищи или жидкости. В Москве у станции метро Маяковская во время проведения акции в поддержку Надежды Савченко задержано 35 человек, сообщает ОВД-Инфо. По данным портала, люди были помещены в 3 автозака, которых увезли в ОВД Тверской. Тверской, Мещанский и Пресненский. 30 человек, большинство из которых женщины, были задержаны после того, как взялись за руки в поддержку Надежды Савченко. Им вменяется вину неповиновения требованиям сотрудников полиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр спорта России Виталий Мутко заявил во вторник журналистам, что случаи употребления российскими спортсменами, запрещенного с 1 января 2016 года, препарата мельдония, в использовании которого призналась Мария Шарапова, еще будут выявлены. И каждый из них планируется рассмотреть по отдельности. В свою очередь, на сайте Министерства спорта России сообщается, что официальные лица не будут комментировать никакие детали, включая персональную информацию, до окончания расследования и вынесения нарушения решения соответствующей антидопинговой организации. 8 марта в СМИ появилась информация о том, что при допинг-пробе мельдоний был обнаружен у российской фигуристки Екатерины Бобровой и олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова. Во вторник швейцарский производитель часов Tag-Heuer приостановил переговоры о продлении рекламного контракта с Марией Шараповой, а немецкая компания Porsche сообщила об отмене всех мероприятий с участием спортсменки до окончания расследования. Ранее контракт с российской теннисисткой приостановила компания Nike, которая была одним из крупнейших спонсоров Шараповой. 7 марта на пресс-конференции в Лос-Анджелесе Мария Шарапова призналась, что из-за ряда проблем со здоровьем последние 10 лет принимала препарат мельдоний, запрещенный с 1 января 2016 года, и взяла на себя полную ответственность за произошедшее. С 12 марта спортсменка будет отстранена от соревнований до вынесения окончательного решения по ее делу. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от участия в выборах президента США. Он объяснил свое решение опасениями, что в случае его выдвижения независимым кандидатом победу могут одержать республиканцы-миллиардер Дональд Трамп или сенатор от Техаса Тед Круз. «Многие американцы призывали меня баллотироваться на пост президента в качестве независимого кандидата. Я ценю их доверие и серьезно обдумал этот вопрос. Но изучив данные, я ясно вижу, что не мог бы выиграть, если бы вступил в гонку», пишет Блумберг в своей колонке в Bloomberg View. По его мнению, он мог бы выиграть в нескольких многонациональных штатах, но этого недостаточно, чтобы получить необходимые для победы 270 голосов в коллегии выборщиков. Блумберг также добавил, что даже если бы получил большинство голосов, то вряд ли бы победил, так как приверженцы партии в Конгрессе, а не американский народ или коллегия выборщиков, определяют следующего президента.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта решила на конституционном уровне закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. Однако входящие в коалицию республиканцы, а также представители правозащитных НПО и ЛГБТ-сообщества считают, что никакой необходимости в этом нет. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, Международный женский день, 8 марта. Это один из тех советских праздников, которые после обретения Абхазии независимости сразу же перекочевали из прошлого в ее календарь праздничных и памятных.
Извините за эту техническую накладку. Сейчас мы поставим материал Мзии Парисишвили о том, что сегодня, вчера вечером, правящая коалиция «Грузинская мечта» решила закрепить на конституционном уровне определение брака.
Вопреки ожидаемым выяснениям отношений между входящими в коалицию «Грузинская мечта» партиями республиканцев и промышленников или обсуждению других злободневных тем, собравшийся накануне политсовет правящей силы обсудил лишь один вопрос – как уберечь страну от однополых браков. Было решено инициировать поправки в 36-ю статью Конституции. Пока в ней говорится, что брак основывается на равноправном и добровольном союзе супругов. Однако лидер фракции «Грузинская мечта» Гея Вольский уже подготовил поправку к ней. Депутат хочет, чтобы в Конституцию было внесено определение из Гражданского кодекса, согласно которому брак – это добровольный союз между женщиной и мужчиной с целью создания семьи, которая зарегистрирована Минюстом. Зачем повторяться, попытался сегодня объяснить депутат Гея Вольский.
Эта поправка нужна для внесения ясности, чтобы она окончательно была зафиксирована в Конституции. И это не каприз, душевный настрой и вопрос национализма. Это тема безопасности.
Многозначно отметил депутат. Тем не менее, не все партии, входящие в коалицию, разделяют решение политсовета. В меньшинстве большинства вновь оказались республиканцы. Спикер парламента республиканец Давид Усупашвили призвал соратников не ступать на минное поле.
Это вхождение на политическое минное поле. Доминирование данной темы в ближайшие месяцы избирательного процесса ни в коей мере не входит в интересы Грузии, грузинского народа.
Тема, поднятая мечтателями, расколола и известных своей сплоченностью представителей нацдвижения. Один из лидеров бывшей партии власти Михаил Мачавариани заявил.
Видимо, в грузинской мечте больше делать нечего. Если таким образом они хотят устроить нам тест, если они считают, что в стране нет больше других проблем, пожалуйста. Да, мы поддержим инициативу.
Другой депутат от нацдвижения Гивит Аргамадзе заявил, что не намерен участвовать в очередной волне давления на ЛГБТ-сообщество. Так не считают свободные демократы. В случае инициирования внесения поправки в парламенте, они готовы за нее проголосовать. У грузинской мечты нет конституционного большинства, однако правозащитники опасаются, что в предвыборный год оппозиция не рискнет пойти на непопулярный шаг и обидеть патриархального избирателя. Юрист Центра просвещения и мониторинга прав человека Лига Джалагания говорит, что с учетом этого грузинской мечте будет несложно набрать необходимые 114 голосов. Развернувшуюся кампанию правозащитница оценивает не иначе, как популизм.
К сожалению, реальность такова, что политические партии, правящая команда старается этим вопросом перекрыть существующие в обществе социальный кризис и проблемы. Таким образом, правящая сила старается усилить свои позиции. На данном этапе в такой поправке необходимости нет. ЛГБТ-сообщество никогда не ставило вопрос брачного равноправия. Потому я считаю, что это искусственно созданная опасность, перед которой власть старается заручиться поддержкой электората. Такой подход еще больше маргинализирует ЛГБТ-сообщество и усиливает дискриминационное и стереотипное отношение к ним в обществе.
Примечательно, что само ЛГБТ-сообщество еще 8 февраля негативно оценило поступок Георгия Татишвили. 27 января он обратился с иском в Конституционный суд с требованием признать неконституционной норму Гражданского кодекса, которая признает брак только союзом между мужчиной и женщиной. Конституционный суд пока не принял иск к рассмотрению. Правозащитники считают, что когда в стране не защищены фундаментальные права на личную жизнь и безопасность представителей ЛГБТ-сообщества, об однополых браках говорить не приходится. Со всей этой кампанией многие грузинские наблюдатели видят попытку правящей силы и грузинской православной церкви усилить свои позиции среди большинства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси сегодня прошли две акции, приуроченные к Международному женскому дню. Их участники требовали улучшения условий труда для женщин и большего их представительства в политике. Шествие, начавшееся у тбилисского концертного зала, завершилось у здания парламента. Чего хотят женщины, выясняла Анастасия Славинская.
«Я мать-одиночка, единственная кормилица моей семьи и единственная, кто заботится о ней», — так начала свою речь Майя Читая, одна из тех, кто пришел сегодня к парламенту. Так она обратилась к политикам, которые, говорит она, равнодушны к ее проблемам. Если в ряде стран мира матери-одиночки пользуются определенными льготами, их заработные платы не облагаются подоходным налогом, например, то в Грузии, говорит Майя, государство никак не участвует в ее судьбе.
«Государство меня никак не поддерживает и не пытается как-то облегчить тот груз, который мне приходится нести как матери-одиночке. В политике мужчины. Они представляют мои интересы, в то время как им чужды мои проблемы, мой женский и материнский опыт. Они полагают, что домашняя забота женщины – это ее естественные обязанности. Ее труд в семье не оценен и не заметен».
Таких, как Майя, много, и для того, чтобы голос матери-одиночек был услышан, их интересы должны представлять в парламенте женщины, считает она. Женщины, которые не понаслышке знают о том, каково быть мамой, папой, кухаркой, домработницей в одном лице и при этом еще состояться в профессии. Нация тоже хочет видеть больше женщин в парламенте, и вот почему.
«Я Натия, лесбиянка 29 лет, феминистка. С детства я не слышала ничего хорошего о себе и о таких людях, как я. И сейчас в своем большинстве люди считают, что нам не место в этой стране. Нас убивают, бьют, делают изгоями, выгоняют из домов люди, подстрекаемые политиками, духовными и публичными лицами, в том числе и члены семей, и за это никого не наказывают. Сегодня из 150 членов парламента наши права открыто и бескомпромиссно защищают всего трое. И это женщины. Именно женщины не побоятся донести наш голос туда, где важные для нас вопросы решают без нас.
Шествие, завершившееся у здания парламента, началось у тбилисского концертного зала. Собравшиеся там попытались привлечь внимание общественности к условиям труда женщин. Оплачиваемый декретный отпуск каждому родителю. Женский труд – невидимый труд. «Мне нужны не цветы, а права», – гласили надписи на их плакатах. Софа Табатадзе говорит, что впервые акцию 8 марта она организовала в 2012 году. Тогда отметить Международный женский день таким образом решились всего несколько человек. Впрочем, с каждым годом людей становится все больше, говорит Табатадзе.
Ситуация с трудовыми правами в стране тяжелая, и в случае с женщинами эта проблема стоит еще острее. Это сексуальное домогательство на рабочих местах, отсутствие оплачиваемых декретных отпусков, дискриминационное отношение к беременным женщинам.
А пока одни продолжают бороться за достойные условия труда для женщин и квотирование в парламенте, другие в Международный женский день настроены более романтично. Мы поинтересовались у прохожих, что для них означает 8 марта.
Когда рядом с тобой есть кто-нибудь, кто поздравит и даст почувствовать себя женщиной, наверное, этот день что-то значит. Для женщины все же главное – это внимание. Это просто один день весны, ничего особенного. Единственное, приятно, что это дополнительный выходной. Как по мне, женщины должны работать меньше. Матери должны иметь возможность уделять больше внимания своим детям. Это не только наш день. Мужчины должны уважать женщин всегда. Но в этот день должны проявить немного больше внимания. Для меня главное, чтобы мужчина уважал женщину во всех отношениях.
Сказала молодая мама в темно-синих джинсах. Для того, чтобы сегодня она смогла надеть брюки, проголосовать, развестись, учиться, женщины веками боролись за свои права. И эта борьба продолжается, считают активистки. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международный женский день, 8 марта, по мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, это праздник, который, как никакой другой, ассоциируется с цветами. А для Абхазии он связан еще и с одним из важных сезонных заработков.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, Международный женский день, 8 марта. Это один из тех советских праздников, которые после обретения Абхазии независимости сразу же перекочевали из прошлого в ее календарь праздничных и памятных дней. А еще это праздник, который, как никакой другой, ассоциируется с цветами. Один из брендов Абхазии – мимоза или акация серебристая, попавшая сюда 150 лет назад. Она растет здесь повсюду, как в частных усадьбах, так и ничейная, то есть принадлежащая всем. Когда едешь по центральной трассе, то в конце зимы, начале весны, обе стороны ее пестрят желтыми кронами. Нынче из-за теплой зимы мимоза расцвела раньше обычного, и некоторые даже беспокоились, не отцветет ли уже она к тому времени, когда нужна, то есть к началу марта, времени массового вывоза ее в преддверии Международного женского дня в Россию и другие страны постсоветского пространства, то есть туда, где десятилетия назад сложилась устойчивая логическая связь. Новый год, абхазские мандарины на столе, 8 марта, мимоза женщинам в подарок. Но опасения оказались напрасными, как сообщали российские СМИ со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни. Объемы, ввозимые из Абхазии в Россию мимозы в 2016 году, выросли почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. На пункте пропуска Адлер таможенники ежедневно оформляли до 20 тонн этих цветов. А теперь прикинем экономический эффект от вывоза абхазской мимозы. Как сообщает одно из питерских изданий, у станции метро обводный канал веточка мимозы в целлофановой упаковке стоит 150 рублей. Дожили мимоза по курсу красной икры, прокомментировал какой-то жалуется питерский интернет-пользователь. В Абхазии же мимоза вообще стоит ноль. Поезжай и собирай ее с деревьев. У сочинского рынка охапку мимозы можно купить за 50 рублей. Там акация серебристая тоже растет. Так что главный доход тут будет у тех, кто довез мимозу в города севернее. Как все-таки жаль, что этот день кончается. Вот бы он тянулся целый год. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухум.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую обвиняют в убийстве российских журналистов под Луганском летом 2014 года, уже пятый день держит сухую голодовку. Посетившие ее накануне члены общественно-наблюдательной комиссии охарактеризовали состояние Савченко как удовлетворительное. По словам заместителя председателя ОНК по Ростовской области Юрия Блохина, с которым побеседовала моя коллега из русской службы «Радио Свобода», Наталья Джанпаладова, Савченко выглядела бодро и даже шутила.
В общественно-наблюдательной комиссии Ростовской области было принято решение посетить Надежду Савченко для того, чтобы попытаться убедить ее отказаться от голодовки и не вредить своему здоровью. Посещали нас четверо, рабочая группа состояла. Я, Блохин Юрий Иванович, Череватенко Валентина Ивановна. У нас священник из комиссии, отец Андрей, и Хоботова Анна. Здесь мы по-разному, по-особому говорили. Священник с ней пообщался. Мы оставили их наедине, но в рамках уголовно-исполнительного законодательства в присутствии начальника учреждения. Я сказал о юридических аспектах, в частности о том, что все процессы по ее обмену, либо помилованию, либо иные юридические, они возможны только после вступления приговора в законную силу. На нее, естественно, это не возымело действия. Вот эти юридические аспекты, она их и знает, не доверяет, и недовольна ими. Надежда, в принципе, она начала с шуток, когда священника увидела. Она сказала, что не отпевать ли мне пришли, так еще рано. И бодрость духа проявляла, общительная была. С удовольствием она пообщалась и со священником, с нами пообщалась. Для матушки священника картинку подарила. Мне показалось, что расположена она была и к общению. Нельзя сказать, глядя по ней, что у человека недостаточно хорошее состояние здоровья. То есть она бодрая, оптимистичная. Как всегда, как Надежда Савченко.
А что говорят врачи в СИЗО? Они же на ней наблюдают, какие там с ней проводятся процедуры.
Да. Ее дважды осматривают врачи. Есть заключение врачей, что состояние здоровья удовлетворительно. У нее вес 69, давление в норме. И поэтому пока, слава богу, вот таких изменений на состояние здоровья не сказалось. Главный ее посыл был о том, что она не собирается. Священнику она сказала, что она не самоубийца какой-то. И общий ее посыл такой, что она не собирается умирать, она очень хочет жить. Таким образом, она показывает, что все в руках суда. Она таким образом хочет ускорить вынесение приговора. Она его не собирается обжаловать, чтобы он быстрее получил силу.
Вот вы говорите, да, что врачи за ней регулярно наблюдают. Ну, как вообще сотрудники СИЗО воспринимают ее голодовку? Насколько они озабочены ее состоянием?
Любую голодовку контролируют. А здесь, как вы понимаете, такое внимание к ней посвящают. Перед нашим посещением ушли от нее консулы Украины. Поэтому, естественно, тут дело не только в соблюдении буквы закона. Сотрудники, конечно, обеспокоены именно из-за этого внимания. Поэтому пытаются, с одной стороны, и выполнить нормы закона, с другой стороны, чтобы они же под призмой внимания чуть ли не мирового сообщества находятся. Поэтому очень корректно, очень деликатно себя ведут. Но, видите ли, конечно же, Наде и это донесли, что умирать ей, конечно, никто не даст. По закону, я имею в виду действия сотрудников, прописаны в случае объявления голодовки, находятся под ежедневным контролем медиков и при необходимости прибегают к принудительному питанию. Поэтому сотрудники отслеживают этот факт. Естественно, они озабочены тем, чтобы все это было корректно. Они знают о том, что каждое их действие будет оцениваться, в том числе не обязательно юристами, и журналистами, и публикой будет обсуждаться. Поэтому на их поведение это оказывает влияние.
Вы сказали вначале, что вы пытались в том числе ее уговорить прекратить эту голодовку, да, или, по крайней мере, начать жидкость принимать. Что она вам на это отвечала? Как она обосновывала свою позицию?
Тут у нас разная тактика была у разных коллег. В принципе, она очень хочет жить, и я не знаю, нам ответа она не дала, я, в принципе, не ожидал от нее ответа после такого решения, от решительного человека такого. Но мы пытались убедить ее в том, что очень много людей следят за ее судьбой, и она ответственна за них. том числе за тех людей, которые в России, для которых она стала символом, которые озабочены ее и состоянием здоровья, и правосудностью в отношении нее. И хотя бы ради них она должна как минимум выжить, быть здоровой. Такая, в принципе, у нас логика, в общем, была. Она соглашалась, но мы не можем сказать, какое она решение примет. Более того, мы сказали, что это ваше решение. Ну вот, пожалуйста, учтите и эти моменты. Трудно прогнозировать, с учетом, мы не так хорошо знаем Надежду, с учетом ее решительности. Ну, в любом случае, она решила держать голодовку. Я не знаю, по ее личностным качествам, сумеет ли она отказаться от нее. Но мы попытались сказать, что не ее здоровье не только в ее руках, а она, ну, даже так буквально и передали, что она ответственна за тех людей, которые сопереживают ей. И были приведены аргументы не только в России, но и во всем мире. Mm-hmm. И будет очень досадно, если она не сохранит свое здоровье. Она, кстати, это поняла, буквально и сказала, да, я понимаю, скольким людям я обязана. Говорит, потому что есть много политзаключенных и наших, говорит, похищенных в Россию, и россиян похищенных, но о них не говорят. И поэтому я понимаю, отдаю себе отчет в том, что столько людей обо мне говорят, помнят. И я искренне понимаю, что я им всем обязана.
Рассказывал заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии по Ростовской области Юрий Блохин. С ним беседовала корреспондент русской службы «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовил Серго Бригвадзе.
В ближайшем будущем премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили может объявить о новых перестановках в правительстве, пишет журналист газеты «Резонанси» Тико Османова. Согласно информации издания, пост главы МИД может занять нынешний заместитель министра иностранных дел Давид Залкальяни, а действующий глава этого ведомства Михаил Джанелидзе, возможно, будет назначен министром экономики. В свою очередь Дмитрий Кумсишвили возглавит Минфин, а глава службы государственной охраны Анзор Чубинидзе может стать министром внутренних дел. О том, что определенные изменения в правительстве вполне ожидаемы, в интервью изданию заявил представитель парламентского большинства Давид Лорд-Кипанидзе.
Я думаю, изменения в правительстве будут. Я поддерживаю позицию премьера. Ему нужно было время, а перестановки правительства входят именно в дискрецию премьера.
Предстоящие изменения в кабинете министров в интервью изданию прокомментировал и политолог Сосо Цинцадзе.
В общем, эти перестановки правительства ничего не изменят. Это просто косметические изменения для сохранения лица коалиции. Однако свои позиции они не упрочат. Этому способствует лишь повышение уровня жизни в стране.
Ранее о возможных перестановках в правительстве говорил и сам премьер. Однако он сказал, что ему необходимо время для того, чтобы подробнее ознакомиться с работой разных министерств, пишет издание. Перерасход бюджетных средств на программу всеобщего страхования в январе и феврале составил более 7 миллионов лари, пишет газета «Резонанси». Основными причинами роста расходов специалисты называют схему мошенничества, которые укоренились в медицинских учреждениях страны, говорит специалист по политике в сфере здравоохранения Серго Чехладзе.
Часто пациента выписывают из клиники через 2 дня, а медицинское учреждение оформляет документы на 4-5 дней. В итоге государство платит клинике деньги за эти лишние дни. Кроме этого, завышают цены на операции.
То, что подобные факты действительно происходят, подтверждают и пациенты некоторых медучреждений. Подобную историю изданию рассказал 40-летний Георгий, которому в прошлом году потребовалась операция на гортани.
Эта операция была оплачена из бюджета программы всеобщего страхования. Государство должно было выплатить 70% ее стоимости. Мне же нужно было покрыть 30% всей суммы. Однако я вовсе ничего не платил. В клинику перечислили сумму, превышающую стоимость операции. Я чувствую себя хорошо, однако меня огорчает тот факт, что подобное происходит.
Как оказалось, в Министерстве здравоохранения о подобных нарушениях осведомлены. В ближайшее время в этом ведомстве планируют ужесточить контроль медучреждений страны, сообщили изданию в Минздраве. На одной из грузинских радиоволн зазвучит абхазская речь. Национальная комиссия по коммуникациям уже выдала соответствующую лицензию обществу с ограниченной ответственностью «Медиагрупп», сообщает информационный интернет-портал «Абхазети.ру». Вещание радиостанции распространится на Гурью, Самегрелу и Абхазию, а передачи будут вестись параллельно на грузинском и абхазском языках, сообщил порталу директор медиагрупп Ираклий Банзеладзе.
Уже 2 года, как мы вещаем на азербайджанском языке. Сейчас откроем вещание на армянском и абхазском языках. Насколько мне известно, в Грузии, в Тбилиси, лишь 5 человек могут свободно переводить и читать новости на абхазском языке. Этим у нас будут заниматься 2 специалиста. В будущем мы планируем вести передачи на осетинском и чеченском языках.
У абхазского общества появится возможность ознакомиться с новостями, подготовленными грузинской стороной на родном языке. Будут и познавательно-развлекательные программы, говорит респондент. При этом руководство радио обещает максимально постараться не пускать в эфир политические заявления. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
МВД Грузии согласилась отсрочить введение запрета на регистрацию машин с правым рулем до января 2017 года, сообщил заместитель министра Шалва Хуцешвили в эфире телекомпании «Рустави-2», информирует «Новости Грузии». Мы специально не спешим с рассмотрением инициативы, чтобы все участники процесса смогли принять участие в обсуждении и продолжить консультации. Однако одно решение уже принято на основе консультаций с автоимпортерами. Запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем будет введен с января будущего года, заявил полицейский чиновник. Поправки в закон о правилах дорожного движения рассматриваются в парламенте. Введение запрета планировалось с 1 марта 2016 года, но МВД пошло на уступки автомобилистам и автоимпортерам, которые резко раскритиковали инициативу. Последние просили 2 года на то, чтобы подстроить бизнес к новым реалиям. Поправки об отмене спецучастков для военных и полицейских в преддверии парламентских выборов в Грузии поступили в парламент. Инициатором законопроекта является правительство. Его уже зарегистрировало парламентское бюро, сообщает «Новости Грузии». Упразднить специальные избирательные участки премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал после встречи с парламентской и непарламентской оппозицией в конце января. На выборах, которые пройдут осенью 2016 года, спецучастки будут действовать только в тюрьмах, больницах, приютах и пансионатах для лиц с ограниченными возможностями. В ближайшее время комитет парламента приступит к рассмотрению этих поправок в избирательный кодекс Грузии. По мнению председателя парламента Грузии Давида Усупашвили, перспектива возобновления встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагирования на них существует, однако она не гарантирована. Как заявил спикер, комментируя этот вопрос, становится все яснее, что российское влияние в самопровозглашенной республике Абхазия возрастает. Это мы увидели на фоне российско-турецкого противостояния. Есть решения, которые никак не входят в интересы де-факто властей или живущего там населения, однако Абхазия именно вынуждена, исходя из обстановки, практически полностью подчиниться подходам России во всем. Так что я не особо оптимистичен в этом плане. Однако и не исключаю этого, так как в конечном итоге собственные интересы всегда берут верх над чужими, заявил журналистам председатель парламента, передает информагентство «Тренд».
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бывший министр Грузии по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили, на которого 2 недели назад в Тбилиси было совершено нападение, сегодня вышел из больницы. В своем первом комментарии СМИ политик заявил, что нападавшие пытались его убить. Один из обвиняемых, Леван Меквабишвили, о задержании которого накануне объявила МВД Грузии, уже частично признал свою вину. Он утверждает, что причиной нападения на политика послужил бытовой конфликт. но с этим не согласна пострадавшая сторона. Продолжит тему Звиат Чедлишвили.
Генеральный секретарь оппозиционной партии «Свободные демократы», экс-министр по вопросам евроинтеграции Грузии Алексей Петриашвили сегодня утром впервые показался перед камерами после совершенного на него 26 февраля нападения. В тот день политик посещал могилу друга на одном из кладбищ грузинской столицы, где на него и напали. Экс-министр был избит и получил 3 огнестрельных ранения. Опираясь на костыли, заметно осунувшийся, Петриашвили вышел к журналистам, которые поджидали его у республиканской больницы. «Это однозначно попытка убийства. Я очень надеюсь, что следствие завершится своевременно, и на все вопросы будут даны ответы. Во время нападения я ни на секунду не терял сознание. Помню все детали того кратковременного, но жесточайшего нападения. Помню, какими инструментами орудовал каждый из двоих нападавших. Поэтому пусть задержанный не пытается оправдаться. Советую ему сотрудничать со следствием, так будет лучше для него», сказал Петриашвили. Обвиняемый в нападении на политика Леван Меквабишвили, о задержании которого накануне объявила МВД Грузии, отпираться от преступления не стал и уже частично признал свою вину. Правда, неизвестно, по каким эпизодам дела. При этом задержанный утверждает, что был на кладбище один и действовал самостоятельно, без сообщника. Сегодня утром его адвокат Марина Пилаури причиной нападения назвала бытовой конфликт с пострадавшим. Адвокат не стала вдаваться в детали, а позже и вовсе отказалась общаться со СМИ, сославшись на желание своего подзащитного.
«Это не политическое. Могу заявить только об одном. Мотив не был политическим. На данном этапе обвиняемый не желает, чтобы я оглашала его позицию, и я защищаю его интересы. Как я могу вам что-нибудь сказать?»
Отбивалась Пилаури от журналистов. На вопрос, были ли знакомы обвиняемый и пострадавший, адвокат уклончиво ответила, что Петриашвили был министром и потому мог быть знаком со многими. А перепалка между ними, по словам Пилаури, могла произойти где-нибудь на улице. Сам Петриашвили с такой версией категорически не согласен. «Мы с ним нигде не пересекались, и я представления не имею о нем. Это что-то высосанное из пальца, похоже на бред. Он теперь будет много чего говорить и утверждать, но надеюсь, что следствие разберется. Что касается второго нападавшего, то его найти будет сложнее, так как он, в отличие от задержанного, работал в маске», сказал экс-министр. Тем временем адвокат Меквабишвили заявила, что на ее подзащитного оказывается давление. Дело в том, что 2 дня назад были задержаны его родной дядя и близкий друг. По мнению Марины Пилаури, это могло послужить инструментом для воздействия на обвиняемого со стороны прокуратуры. Однако прокурор Звиат Пхакадзе заявил, что задержание близких Меквабишвили никак не связано с его делом. «Из дома дяди Левана Меквабишвили были изъяты боеприпасы в большом количестве. Соответственно, он был привлечен к ответственности. Что касается его друга, некоего Каландия, то он был задержан за наркотики», лаконично ответил Пхакадзе на прозвучавшее обвинение. Сегодня в грузинских СМИ также была распространена информация, что задержанный Леван Меквабишвили ранее уже привлекался к уголовной ответственности за участие в ОПГ, которая промышляла грабежом ломбардов и пунктов обмена валюты. Эту информацию подтвердила бывшая супруга обвиняемого, модель Юна Шапатава, рассказавшая, что Меквабишвили был осужден в 2011 году. Что касается нападения на экс-министра, то Шапатава считает, что этому, вероятно, предшествовали обычные тбилисские разборки между ними, которые, по ее словам, не являются чем-то необычным. Также она рассказала, что Меквабишвили – профессиональный боксер и даже был членом грузинской сборной. Сегодня Тбилисский городской суд избрал для Меквабишвили меру пресечения в виде заключения под стражу. Слушания по делу о нападении на экс-министра состоятся 26 апреля. Тем временем пострадавшая сторона продолжает настаивать на переквалификации статьи, по которой ведется дело, с умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью на попытку убийства. Звиат Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к идее проведения референдума о досрочных президентских выборах, которые предлагает оппозиция?
Крайне негативно отношусь. Нету для этого веских причин. Это получается антиреформистское движение, референдум. Когда проводятся и по какому поводу референдум, четко прописано в основном законе Конституции Республики Абхазия. Этот референдум, так называемый, рассчитан на тех, которые боятся потерять незаслуженные привилегии, в числе которых обиженники, которые потеряли теплые места и преследовали не государственные, а общенародные интересы, а сугубо личные интересы и не больше. Виктор Коскер.
Референдум, по моему мнению, это сегодня не обязательно. Будет нестабильное положение. Сюда ни один отдыхающий не может сюда прийти. Что нам сегодня не хватает? Я знаю, там ребята есть такие хорошие, но их кто-то там подталкивает. Я считаю это необязательным. Что таки вот?
Не надо это делать сейчас. Референдум досрочно. Не надо. Это лишнее. Вообще никакой пользы. Меня зовут Завур, фамилия. Будет 250. Вообще национальным интересам это будет мешать.
Этот референдум, кроме дестабилизации, больше ни к чему не приведет.
Наверное, положительно. Наверное, должно быть так. Ну, услышать мнение, наверное, все-таки народа обязательно. Это так должно быть.
Валентина. Референдум – это очень хорошо, то есть мнение народа. Не люблю досрочное проведение, потому что, во-первых, это лишняя трата денег бюджета, это первое. И второе, получается, все равно тот человек, который правит на данный момент, он был выбран кем-то, то есть тоже народом. То есть как бы, пусть он отбудет свой срок. Наталья меня зовут.
Идея, она созрела, видимо, раз люди уже предлагают, я так думаю. Ну, надо провести разумно, принять это как должное, а не так, как там на дыбы встать и против этого референдума. Никто не против. Проведут референдум, авторитет получит президент нас еще больше, чем у него есть. Я думаю, так ничего плохого в этом нет. Виталий.
Я считаю, что это перед курортным сезоном, конечно, это неправильное решение. Мы ждем гостей, отдыхающих. И сейчас это не время просто. Может быть, есть какие-то нарушения, но не время сейчас это начинать. Я старая сукумчанка. Мне очень обидно вообще, что у нас такой раскол в обществе. Желаю, чтобы все было нормально, чтобы мы дружно жили, Эля.
Я не согласен на это. Пускай вот дают ему поработать, кончится его срок, потом будут перевыборы, я вот так думаю. Играть с правлением государства — это катастрофа вообще. Одного снимать, другого снимать, третьего снимать. Мне кажется, спокойно надо жить и работать на благо человечества, на благо народа. Ермолаев, фамилия Аджинджел.
Нужно было раньше это провести. Это не митинг, это не... Это чисто такое, человек пожелание. Я считаю, что это необходимо в данный пример. А я за референдум.
Референдум нужен, значит, нужен референдум. Больше что я могу сказать? Нормально отношусь. Леонид Дугаевич.
Я не одобряю ни в коем случае. Полтора года тому назад выборы были. Народ сказал свое мнение. И что еще надо сейчас? Вот за полтора года что изменился? Что хотим? Не нравится? Ну, это другой вопрос. Что добьемся? Категорически нет. Алексей.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Доля малого и среднего бизнеса в общем обороте грузинских предприятий не превышает 20%. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Грузстата. Несмотря на декларированный властями курс на поддержку среднего и малого бизнеса, ситуация за последние три года не сдвинулась с мертвой точки, констатируют эксперты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Правительства постоянно говорят, что развитие предпринимательства является приоритетом для государства. Созданное два года назад агентство развития предпринимательства начинает уже второй этап программы по развитию микро- и малого бизнеса. В рамках этой программы государство профинансирует 1500 предпринимателей. О готовности лично выслушивать проблемы малых предпринимателей говорил и новый глава правительства Георгий Квирикашвили на встрече с представителями проблеме малого и среднего бизнеса на прошлой неделе.
Та традиция, когда на встречах с членами правительства фигурируют представители крупного бизнеса, должна измениться. Именно малый и средний бизнес является наиболее динамичной частью нашей экономики, и именно он в состоянии трудоустроить все большее количество наших граждан.
Сказал премьер. Впрочем, аналогичные заявления звучали все время нахождения у власти грузинской мечты. Однако малый и средний бизнес последние три года как был, так и остается в зачаточном состоянии. В этом можно убедиться, ознакомившись с данными Грустата по общему обороту предприятий за четвертый квартал 2015 года. Доля крупного бизнеса, как и в 2013 году, равна 82%. На долю среднего бизнеса приходится 9%, малый сектор занимает 8%. Экономический аналитик Ливан Каландадзе говорит, что все усилия властей по решению этой проблемы оказались малоэффективными.
Подобными низкими темпами развития малого и среднего бизнеса мы еще долго не дотянем до уровня развитых стран. Программы властей по стимулированию малого и среднего бизнеса достигнут своей цели только тогда, когда бизнесмены получат реальный доступ к финансовым ресурсам. Также крайне важно внедрение гибкой системы налоговых послаблений и упрощение налогового законодательства. На встрече с премьером со стороны бизнеса звучали конкретные предложения. Фрагментарные усилия не принесут успеха, если не разработать общую концепцию по стимулированию малого и среднего бизнеса.
Глава Союза налогоплательщиков Гигла Микаутадзе идет еще дальше. Он напоминает, что на сегодняшний день статус малого предпринимателя распространяется только на физических лиц, занимающихся бизнесом с годовым оборотом не более 100 тысяч лари. Они освобождены от уплаты НДС. Микаутадзе предлагает освободить от НДС и компании, одновременно повысив планку оборота до 300-400 тысяч лари в год. По его словам, Союз уже работает над этими предложениями и в ближайшее время намерен выйти в соответствующей законодательной инициативой в экономический совет при премьер-министре Грузии. Экономист Йоси Варчвадзе, в свою очередь, напоминает, что в настоящее время правительство начало использовать политику налоговых послаблений для высокогорных регионов Грузии. В будущем успешные элементы этого опыта можно распространить и на всю Грузию.
Доля среднего и малого бизнеса в развитых государствах в среднем составляет 64%, и мы должны стремиться не только к количественным, но и качественным показателям. Доля занятых в этом секторе экономики в Европе в три раза выше, чем в Грузии.
Говорит Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В России и еще нескольких государствах, в основном из бывшего социалистического лагеря, 8 марта отмечают Международный женский день. Как трансформировался этот государственный праздник за последние десятилетия? Насколько быстро набирают популярность старые советские традиции в современном российском обществе? И как изменились или же не изменились совсем и женщины, и поздравляющие их мужчины, часть которых принципиально не считает 8 марта каким-то особенным днем. На вопросы моего коллеги Александра Гостева отвечает московский психолог Ольга Маховская.
Что, собственно, жители современной России отмечают 8 марта? Вот такую старую советскую любовную во всех смыслах традицию или же, по сути, совершенно коммерциализированный по-западному, ну, такой шуточный день, ну, вроде Хэллоуина, но в модной нынче патриотической ностальгической оболочке?
Дежурный праздник, который празднуется так давно, что уже мы забыли, зачем и почему. Но сложился он в период такого оптимистического коллективизма, когда массы были заражены революционной идеей, и трудящаяся женщина поощрялась таким образом, ей в качестве комплимента был дарован такой праздник. С тех пор прошли времена, и женщина перестала быть женщиной-труженицей, слово-то такое архаичное. Сменились модели женского поведения, и я бы даже сказала, что оптимистический коллективизм сменился во многом пессимистическим индивидуализмом. Потому что женщина чувствует себя потерянной, невостребованной ни обществом, ни во многом не личностно. И в этом контексте, конечно, праздник выглядит как такой вариант психологического насилия среди цветов, там, мимоз и тюльпанов. Да, потому что ты вынужден отдавать дань традиции. И это происходит не потому, что ты такая особенная, умная, красивая и успешная, а потому что все всегда это делали. А традиция всегда вызывает скепсис, и каждый ее использует на свой лад. Кто-то уезжает путешествовать, кто-то, наверное, собирает застолье. Но если выйти на улицы Москвы, то мы видим, что все-таки по-прежнему бегут с работы женщины со скромными букетами тюльпанов и мимоз. Видимо, нам всем было бы удобнее этот праздник отмечать, потому что все-таки это такой способ хоть как-то погасить женские ожидания на лучшее.
Оля, а вот я хочу сразу спросить, вас поздравляют с 8 марта? Как вы к этому относитесь? Потому что для меня лично это всегда такой краснознаменный день, марксистско-ленинское наследие. Но я знаю, что если я не поздравлю близких дам, особенно тех, кто в возрасте, то, что называется, будут проблемы.
Особо ценен всегда нечаянный комплимент. Женщины очень любят слова, которых мало и которые ничего не стоят. Если отношения формальные были до праздника, то и подарок выглядит как неловкий жест все равно, потому что вдруг ни с того ни с сего тебе вручают букет или какой-то мелкий подарок и так далее. Если вы спросили про меня, то да, меня поздравляют. Но, понимаете, я психолог, я и не такое выдерживаю. Поэтому я вежливо отвечаю и складываю, и передариваю какие-то подарки, и делюсь с теми, кому, наверное, этих подарков не хватает. В этом смысле вот обстановка такого потепления всеобщего, она складывается. И мы благодарны мужчинам за то, что они делают усилия и что-то придумывают. Иногда очень оригинально и иногда очень щедро пытаются одарить и сделать такой аванс на будущее. Это все важные вещи, понимаете, хорошие женщины в состоянии оценить. Но мы всегда приговариваем, что хорошо бы, чтобы такая обстановка галантности, она была круглый год, а не в празднике, когда мужчине приходится действительно делать усилия и вспоминать, а как это происходит.
Тогда насчет оригинальности и усилий. Я не могу пройти мимо, опять-таки, внешней атрибутики праздников, типа 23 февраля или 8 марта. Насколько характерны, если говорить о состоянии умов? Вот все эти пошлые сексуальные стишки, сердечки, все эти похабные поздравительные открытки, которыми интернет наполнен в эти дни, просто хоть не смотри туда.
Во-первых, рынок предлагает, да, когда прилавки ловятся вот всякими дешевыми сувенирчиками, то кому-то нравится такой ярмарочный ход. И для молодых, которые тусуются, для них любой повод пообмениваться сердечками, поинтриговать друг друга на тему любви и взаимоотношений, он будет хорошим. Будут это сердечки, мишки или еще какие-нибудь записочки, которые взрослым людям кажутся дурновкусием или какой-то нелепостью. Но они так учатся находить дорогу к сердцу друг друга. Наверное, наша задача была бы родительская, им подсказать что-то более изящное и достойно научить их говорить на эти темы. Но это трудно, если в семье на тему взаимоотношений царит молчание. Да, и хотят любви, ищут ее, но не очень понимают, в формах она достойно выражается. Поэтому, да, это характерно. И дурновкусие, к сожалению, оно все наши праздники так или иначе сопровождает. Наверное, контрастирует оно 8 марта, потому что все-таки женская красота воспевалась поэтами, и женскость этого праздника, она обязывает к какому-то особому стилю, высокому. Но в целом преодолеть, повторяю, эту проблему в одночасье было бы очень трудно.
В современной России в умах у людей вообще все смешалось, образно говоря. На православных церковных луковках веют флаги опять с серпом и молотом, и чуть ли уже не со Сталиным, если 5 марта вспомнить. Вот понятие «честная советская женщина», если мы говорим об уровне кругозора, системе морально-бытовых взглядов, вспомни еще один советский термин, вот пережила все это, сейчас это направление опять на подъеме, если брать широким охватом, вот за пределами там Бульварного или Садового кольца Москвы.
Мне кажется, что современная женщина, она живет в такой шизофрении, потому что, с одной стороны, очень сильное давление гламура, косметической и парфюмерной промышленности, когда стандарты внешности очень выросли, и для россиянки всегда было очень важно хорошо выглядеть. Запрос на статусность, на умение соблазнить, удержать достойного мужчину, он вырос. Это все тоже выплеснулось на нас вместе гламурной философии. С другой стороны, идеологизация сегодняшнего дня, она предполагает, что женщина будет трудиться, как в прежние советские времена, а молодые женщины сегодня точно знают, что они не хотят так пахать, как их мамы и бабушки. Они уже наслышаны, что и увидели, что это никак не благодаряется. Уходит здоровье, красота. Просто уходит на это жизнь и никаких радостей. Поэтому незаметно очень в это постперестроечное время изменилась модель женского поведения. Потому что раньше праздник 8 марта был связан с солидарностью, эмансипацией. Эмансипация сильно определялась уровнем образования, и образованная, но независимая женщина, она рассматривалась как некоторый идеал. А сегодня актуальной становится не образованная женщина, а женщина-манипулятор, та, которая умеет организовать вокруг себя окружение, винтиться в какую-то структуру статусную, и это все снизу доверху от каких-то там, не знаю, мелких торговок и мошенниц до наших людей, которых мы видим. То есть они при статусных мужчинах. Они не являются независимыми, самостоятельными. И образованность сменилась информированностью, приблотненностью. Я бы сказала, что сегодняшнюю жизнь россиянки больше как раз описывает такой категориальный аппарат, больше пригодный для армейской структуры, поскольку мы в рамках иерархии, или больше даже для криминальных сообществ, где все строго распределено, и есть женщины приблотненные, а есть простые работяги.
Вообще, как ученый, вы какие женские типажи в сегодняшней России выделили бы как основные и самые бросающиеся в глаза?
Типажи заданы архетипом. И это и печально, и радостно, потому что не все политика сносит, не все установки жизненные политика актуальные перемалывают. Известный культуролог российский Лотман в свое время выделил 3 типа русской женщины. И мне кажется, что они так или иначе мимикрируют и выживают. Первая – это женщина-героиня, труженица, та, которая отстаивает общественные интересы. Выглядит она примерно как Нола Мурдюкова на экране. Да? Она берет ответственность на себя, такая большуха, медведица, еще более там, патриархальные времена. Второй типаж – это богемная кокотка, та, которая умеет интриговать мужчин, умеет их использовать, скажем так, в своих интересах. А третий тип – это несчастная женщина, та, которая рождается с уверенностью, что все будет плохо, умирает с ней. Женщина, которая ждет с войны, это женщина, у которой нет работы, у которой много детей. Далее она все время горе мыкает. И этот типаж чаще всего приходит к психологу для того, чтобы получить утешение, успокоение в большей мере, чем подсказки, как себя вести. Вот эти 3 типажа архетипических, они существуют, и, мне кажется, они по-разному адаптировались, потому что, наверное, женщина-героиня, она пошла в производство и стала бизнес-вумен, потому что ей семью кормить, если она так мотивирована. Богемная кокотка, ею хотят быть многие, но как бы выживают не все. Этот слой этих женщин не может быть таким широким и не может быть общественным достоянием, потому что таких позиций мало. Вот. А несчастная женщина, она вот в основном россиянка такой и осталась. Внешне амбициозной, надеющейся на какую-то хорошую перемену извне, но внутренне с низкой самооценкой несчастной женщины.
Рассказывала московский психолог Ольга Маховская. С ней беседовал Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.